А, нет, стяжание духа все-таки достигается не столько сидение за партой с кружкой чая, сколько вот пост, бдение, да, без чая, да, вот. Если уж мы заговорили о стяжании духа, да, пока вот суть до дела. Например, как Серафим Саровский занимался стяжанием духа? Он каждую ночь выходил, становился на камень и всю ночь, стоя на камне, молился, так в течение 1000 дней подряд. А вот, ну, в общем, ну да, где-то 3 года каждую ночь. Я не знаю, спал ли он днем, но ночь молился точно. А? Да они все чудотворцы. Ну, собирание. Да, вот, скорее вот так, но...
То есть в этом есть разница, да?
Не, вот как раз я говорю, два описания есть. Одно описание как обожение и получение энергии, второе описание как стяжение Духа Святого. Это, нет, это термины не синонимы, скажем, это те два разных термина, указывающие на одну и ту же реальность. Но они не воспринимаются как синонимы, потому что люди себе процесс по-разному представляют. Да, практически это переживается одинаково. Молится там Серафим Саровский, свет начинает видеть, и тепло, и радость ощущать. И не только он, если вы почитаете вот воспоминания Мутавилова, который рядом с нами, и лицо его сияет, как солнце, и молнии сыпятся, и, в общем, все здорово вот так. Вот это вот как бы наблюдаемая реальность, вот это сияние, солнце, молнии, там вот, все. А вот теперь одни говорят, это было стяжание духа, а другие говорят, это было вот как бы явление Божьей энергии. Ну, понятно, что реальность одна и та же, просто объясняется по-разному. Вот, ну, Серафим Саровский сам объяснял это как стяжание духа, конечно. Стяжи дух мерен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Да. Вот, ну и до сих пор, вот, если говорить о приходском уровне, да, если говорить не о богословской литературе, а об обычных людях, ходящих в храм, то практически все из них, которые вообще в курсе, говорят о стяжании духа. Обожение – это удел либо богословов, либо тех, кто книжек начитался. А те, кто просто вот в храм пошли, они, скорее всего, будут говорить только о стяжании духа. Потому что вот за пределами богословской литературы этот термин, вот это обожение, энергия и так далее, очень редко употребляемое явление. Поэтому вот... Говоря с православным, знаете, что он почти наверняка стяжает духа, а про обожение, может быть, и не слышал никогда в жизни. Хотя движется к нему, конечно.
Но, они понимают о том, что их цель вот эти вот, получить вот это, подобие Божие.
Ну, по-разному. Кто читал что-то, или тот, наверное, понимает. Но в конце концов, это общая мысль всей восточной традиции. Ириней Леонский пишет, он стал тем, кем являемся мы, чтобы мы стали тем, кем является он. В Афанасии Великий Логос вочеловечился, чтобы человек обожествился. Василий Великий, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. А как вы думаете, Лютер на небо попадет?
Кто?
Лютер. А он уже там. Вот он говорил то же самое. Почитайте, что Лютер писал о спасении. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. И Лютер так же думал. Он цитирует всех этих отцов. Он понимал спасение как обожение. Ну, я не знаю, попадет ли на небо Уэсли, потому что он не кальвинист, да? Но он тоже описывал спасение как обожение. Нет, там я бы сказал по-другому. Пойдет ли на небо камень? Ну, контекст против. Да, да. Всякое можно.
Теряют обожение.
В смысле теряют? Кто? А? Ну да, хороший вопрос. Можно ли потерять обожение? Очень православный вопрос, да? Вот так.
Ну, то есть он не развивается, развивается, у него уже атрибуты проявляются, а потом...
Нет, потеря обожения возможна. Ну, как сказать, обожение это же не разовый процесс, а это процесс развития. То есть поэтому вот, возможно, какие-то вот колебания. В конце концов, исихаст в момент своего видения света, он, может быть, на какой-то очень высокой ступени обожения находится, но потом все это закончилось, и вот он опять куда-то там. Ну, может быть, еще выше взойдет в следующий раз. То есть вот это вот такой вот... Сложный процесс, не разовый.
Но в любом случае, это увеличение небольшое
хотя бы, да? Пусть это вопрос сотериологический, да, православный, я несколько раз слышал, любят рассказывать такую легенду, да, такая поучительная притча, что был человек, который жил очень святой жизнью, и вот он попадает на небо, душа его, умирает, точнее, душа его проходит через мытарство души, и вот на всех этих мытнях, безо всяких проблем, всех бесов он побеждает, доходит до врат рая, и бесы так разочарованы, о, победил-то нас, тут вот он, ну, естественно, победил, и падает в ад за свою гордость. Вот. Так что вот все обожение на этом и закончилось. Ну вот это такой православный фольклор, да, но в каком-то смысле отображающий вот такое широко распространенное представление о возможности потери необожения, если хотите. То есть да, до самого последнего момента, до райских врат есть шанс, что ты все потеряешь. Поэтому это вот не обязательно процесс линейный. Ну, там-то уже, наверное, все.
Да, вот у них же есть учение о том, что как бы человек после смерти попадает в лучшее положение. Ну, по молитвам здесь в церкви, и он там может менять свое положение.
То есть с высокого до низкого.
Не, ну, тут по-разному очень бывает, да. Но есть надежда на Божью милость, что если вот он в аду оказался, то вдруг как-то на последнем суде по молитвам церкви и так далее получится. Хорошо, все-таки давайте посмертную участь потом. Нам строится еще, нужно разобраться. Возвращаемся к пониманию Троицы, проблемы с мистикой и так далее чуть попозже, но пока важно представлять, что для восточного богословия всегда на первом месте личность, на втором месте как более таинственная, как менее выразимая в каком-то смысле сущность. Но личность тоже невыразима, но с личностью, по крайней мере, возможна личная встреча. Пусть она невыразима, но она встречается, а сущность, она... Ее как-то к ней можно приближаться, но далека она и недостижима для твари. Если говорить об каких-то еще акцентах, связанных с троичным богословием Восточной Церкви, может быть, не совсем типичных для Церкви Западной, Восточная Церковь всегда настаивала на единоначалии, или даже на монархизме Отца в Троице. Отец источник всякого божества. И божество свое от Отца получают Сын и Дух. Опять же, вот этот процесс получения, следствия и так далее, надо понять апофатически, не как описание процесса, а вот как признание некой реальности. То есть Отец является началом Троицы, но Бог не был бы Богом, если бы не сообщал Сыну и Духу через рождение и исхождение, это просто два разных способа сообщения, свое божество во всей полноте. Поэтому, кстати, Восток со стороны Запада достаточно часто обвинялся в тритеизме. На что за Восток говорил? Ну, Отец же один, ну все. А там божество в полноте сообщается, но оно же остается тем же, да. Может быть, там не так важны детали вот этих вот тонких непониманий между Востоком и Западом, но когда мы заговорим о Филиакве, нам важна эта деталь о единоначалии на Отца. Теперь два слова буквально о том, как же вот эти энергии, про которые мы с вами говорили, соотносятся с троичностью Бога. Так вот, важный момент. Энергия является атрибутом сущности. Поэтому энергии у Отца, у Сына и у Святого Духа общие, одни на всех. Нельзя говорить, например, об энергиях Сына, об энергиях Духа или об энергиях Отца. Если Троица описывается энергетически, то значит это просто энергия всей Троицы и все как атрибут ее сущности. Поэтому там любовь, и свет, и благодать, и все остальное – это не чьи-то там, а всей Троицы как таковой. И если мы какую-то разницу Троицы видим, в Троице видим, то разница... Хорошо. Итак, энергия единая для всех, а сущность для всех лиц Троицы. Если мы какую-то разницу в лицах видим, то разница эта обусловлена действием Божьим в творении, которое по православному учению осуществляется Отцом через Сына в Духе. Ну, по библейскому, наверное, тоже, да. Такие вот типичные предлоги, как «hupo die en», да? Вот, с разными лицами Троицы в Новом Завете употребляются, так что Отцом через Сына в Духе. Хорошо. И здесь мы подходим вот при таком понимании, при таком описании Троицы к проблемам Филиокве. Ну, для вас эта проблема, насколько я понял, уже знакомая, к вопросу о том, от кого же, собственно, исходит Дух Святой. Исторически, в Никее, в константинопольском символе веры, сказано, верим в Духа Святого от Отца Исходящего, там, прославляемого с Отцом и Сыном, глаголившего в пророках, то потом на Западе в этот символ веры были добавлены слова «от Отца и Сына Исходящего». Исторически добавление этих слов связано, видимо, с борьбой с ересями типа арианской, что если уж отец, дух исходит от отца, то сын ничуть не хуже, и дух должен исходить от сына. На что потом Фотий, помните Фотия, да, сказал, ну если следовать вашей логике, тогда дух должен исходить от духа. Вот. Ну, иначе вот дух тогда оказывается каким-то отделенным в этом отношении. И одна из причин, ну как бы первая причина, первый повод, почему Восточная Церковь не признает Филиокве, это в том, что был изменен символ веры, церковный догмат, принятый собором. Более того, последующие соборы утверждали, что никто не имеет права изменять символ веры. Поэтому догмат, принятый одним собором и подтвержденный другими соборами, вдруг произвольно кем-то там меняется. Даже это не вопрос, правильно или неправильно, от кого исходит Дух Святой. Для Восточной Церкви первоначальная проблема – это вообще имеют или не имеют права хоть кто-то менять символ веры. Конечно, никто не имеет права менять, поэтому уже это была такая резко негативная реакция на... вот эту вот восточную самодеятельность, на западную самодеятельность. Это первый момент, почему так не нравится Филиокве. И я уже упоминал, что Филиокве вот в каком-то смысле со времен Фотия и до нашего дня это такое вот знамя борьбы между Востоком и Западом. Если уж в чем-то нужно Запад обвинить, так это вот Филиокве в неправильном описании Троицы. Это как у старообрядцев, вот их знамя борьбы. Вот как пальцы сложить. Так вот, в таком западно-восточном споре знамя борьбы это Филеквы. Конечно, там проблемы с папством, там куча других и догматических, и практических вопросов, но как центральный, чтобы о чем-то говорить. Но это исторический аспект, символ веры поменяли, ну, наверное, нехорошо поступили, нечего было символ веры трогать, но есть же и второй вопрос, хорошо, а вообще это правда или неправда? Дух Святой вообще все-таки исходит только от Отца, или Дух Святой исходит и от Отца, и от Сына? Здесь... Как раз я, помните, рассказывал вам про аргументацию Ансельма Кентерберийского, который говорил, что сущностная и экономическая троица должны соответствовать друг другу. Иначе про сущностную троицу мы бы ничего не знали. И если мы видим в экономической троице, что Сын посылает Духа, то то же самое должно происходить и в сущностной. На что Восточная Церковь отвечает? А с какой стати вы решили, что одну и другую троицу мы можем отождествлять между собой. Наоборот, сущностная троица для твари непознаваема в принципе. А потому ни через отождествление, никаким другим путем ничего о сущностной троице мы сказать не можем. И да, конечно, мы согласны, что в экономии, в домостроительстве Сын посылает Духа. Но к сущности Божией это никакого отношения не имеет. Это их первый аргумент. Второй аргумент. То, что когда вводится понятие филиакве, то в Троице возникают так называемые парные противопоставления. Ну, там отец и сын противопоставляются по рождению, а отец плюс сын противопоставляются духу по исхождению. И троица, описанная с помощью вот таких вот парных противопоставлений, это не троица реальная или даже не троица откровения, о которой вот мы ничего не можем сказать, кроме как апофатически заявив, что есть рожденный, нерожденный, исходящий, то есть есть просто три отличающихся друг от друга лица. А это троица философии, где в сущности добавляются вот такие логичные деления и противопоставления, ну, которые понимаются уже не как апофатические имена, а как вполне конкретная реальность. А вот это вот приводит к тому, ну, по крайней мере, с восточной точки зрения, что сущность становится важнее, и в сущности выдвигается на первый план по отношению к ипостасям. То есть мы, западное типичное рассуждение, мы говорим о сущности Божией, а потом вдруг как бы внутри сущности Божией через парные противопоставления вводим лица. И тогда это опять же сущность философов, но не богословов. И трудно сказать, насколько убедительны эти были аргументы для Запада или являются убедительными аргументами для Запада, но для Востока введение доктрины о филиакве – это нарушение представлений о, вот, скажем так, скорее непознаваемости сущности. Насколько я понял, вы тут все придерживаетесь филиакве, да? Не, просто я вчера задал вопрос, и так все хором, да, сегодня уже не хором.
Нет, не сказали, только сказали, что точно мы не знаем.
А, вот. Да, ну так... Ну, да, ну, хотя, может быть, без особо подробных рассуждений на эту тему. Там у нас Сельма есть, ну, Бахта есть, не знаю, в каком смысле он там протестант, да, но все-таки у него есть рассуждения о Филиакве. Но вот у протестантизма, да, ну, не самый актуальный вопрос. Я помню, несколько лет назад разговаривал со священником православным, он меня спросил, вот все-таки скажи, а вот вы-то, баптисты, что вы о Филиакве думаете? Да ничего, говорю, не думаем. Знаете, он минуты три не мог найти, что сказать. Как можно не думать о такой вещи? Как это можно быть равнодушным к такому принципиальнейшему вопросу богословия, да? Это все. Он в баптистах разочаровался навечно. Ну, то, вот так вот тоже в жизни бывает, но... А? Да нет, ну вот. Нет, такой очень серьезный был молодой человек, еще, в общем-то, даже моложе меня. Бывают священники с очень серьезным отношением к своему делу, и к остальному. Ну, просто вот так забавная история. Так вот, возвращаясь все-таки к вопросу о... Кстати, по поводу библейских обоснований, да, почему, так, если уж искать какие-то подтверждения в Библии, а не философские рассуждения о парных противопоставлениях и так далее, то вот как в качестве библейского аргумента православные обычно приводят «я пошлю Духа от Отца исходящего», да, Дух постоянно исходит от Отца, это его качество, а «пошлю» – это временное действие, да. Так что вот, если хотите, то и Библию можно понять таким образом, что Дух все-таки только от Отца исходит, а посылание Его – это вот экономическое действие, ну, разово совершаемое Христом, но никакого отношения к сущностным вопросам не имеющее. Так что вот, библейские обоснования у них тоже есть. И поэтому, ну, не только по библейским обоснованиям они, конечно, не любят западную доктрину, они не любят западную доктрину по той причине, что там другое представление о сущности и личности. И сейчас мы поговорим, к чему практически, вот в повседневной жизни, вот эта вот разница в акцентах между Востоком и Западом приводит. Ну, приводит она прежде всего к разной мистике. Итак, пара слов о Западе, как он мыслится Востоку, ну, может быть, и самому Западу тоже. Ну, конечно, в основном католическом Западе. Вся эта полемика, это такая православно-католическая полемика. Для Запада характерно рассуждение, на первом месте сущность, на втором месте личность. Нет, давайте лучше уж лицо, да. Некоторые богословы не отождествляют лицо и личность, говорят, что это разные вещи. Это Запад. Для Востока характерно на первом месте лицо, на втором месте сущность. Постась, усия. Пусть уж будут восточные термины. Лицо – это то, с чем мы встретились, а сущность только угадывается, что есть. А сущность – это то, о чем мы размышляем, строим богословие, занимаемся систематикой и так далее. И за сущностью мы видим лицо. К чему это приводит при построении западного богословия? Но прежде всего на Западе возникает то, что называют естественным богословием. Знакомый термин, да? То есть богословие, строимое из наблюдения за окружающим миром. Там небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Да? Или там Римлянам 1 глава и так далее. Естественное богословие не может увидеть лица Бога. Откуда из естественного богословия вы поймете, что Бог Троица? Естественное богословие способно рассуждать только о сущности Бога, какой-то мудрости, всемогуществе и прочих вещах. А для Запада естественное богословие чрезвычайно типично. И хотя бы типичность естественного богословия на Западе, не знаю, что у Фомы Аквинского, что у многих-многих других богословов, подтверждает, что действительно определенный приоритет сущности для Запада есть. Сначала естественно порассуждали о сущности, а потом из откровения узнали еще и о лицах. На Востоке никогда не было естественного богословия. Так как сущность – это что-то далекое, то вот тут попробовать увидеть ее, порассуждать и так далее – это в принципе нереально. На самом деле, с восточной точки зрения, человек способен увидеть Божие проявление в природе, не просто будучи неверующим, а и даже не став верующим, а только достигнув очень высокой степени святости. Без святости – Бога в природе не увидишь. Это восточное представление. То есть до видения сущности Божией хотя бы в природе на Востоке еще нужно дойти. А на Западе любой неверующий посмотрел по сторонам и сказал: «А, Бог есть». И поэтому на Западе куча книжек с такой аргументацией, что посмотрите, как тут устроен этот мир, значит, Бог и есть. На Востоке ни одной такой книги нет. Ну, конечно, сейчас можно все это найти, а так, в принципе, в этом богословии, вот в расстановке акцентов этого нет. Поэтому первая разница между порядком построения представления о Троице, а православные говорят, что порядок представления сокрыт в доктрине о Филиакве, это то, есть или нет естественное богословие. На Западе тоже не все естественное богословие признают. Я тут Бахта Карла помянул. Он был против естественного богословия. Да? Ну, это вот, может быть, такое небольшое исключение из общего правила. А? Кто? Это про верующих. Псалом точно про верующих. Я не знаю, честно говоря, как они. Вот я непосредственно рассуждение в контексте естественного богословия о римлянам именно и читал. 18-й псалом – это, конечно же, верующим человеком, верующим людям написанный. Поэтому небеса проповедуют славу Божию, там есть кто способный видеть. А римлянам не знаю. Ну, наверное, никак какое-то объяснение найдется. Ну хорошо, давайте я придумаю вам объяснение. Я не буду утверждать, что это православное объяснение, просто. Это история человечества. Это не личная история одного человека, это эволюция человечества. От познания Бога, которое было в начале, к непрославлению Его и к постепенной деградации. Ну почему? И Адам, Ева и все остальные последующие. Пожалуйста. Вы думаете, знаете, имея определенное представление, Библию можно истолковать как угодно. Ну, вы же знаете об этом прекрасно, да? Что очень часто богословие определяет толкование, что на Западе, что на Востоке. Если я верю, что нет естественного богословия, я все места в Библии объясню так, что его нет. Если я верю, что есть, я найду кучу мест, что оно есть. Вот поэтому общее соображение. Мы беседуя с православными, говорим: да как же они не читают Библию, да как же они не видят, что там написано. Читают и видят. Их ничуть это не смущает. Потому что все, что они видят, легко истолковывается в рамках их собственного богословия. А учитывая, какая у них герменевтика, так и вообще проблем никаких. Так что, ну, вернемся сюда. Ну, кстати, естественное богословие – это хорошая критика. А ведь естественное богословие рождается на Западе в то время, когда Запад уже практически весь христианский. А когда Если уж делается вывод, что Бог есть, вроде бы как бы понимается, что христианский Бог. А почему не сделать вывод, что есть 10 богов? А почему не сделать вывод, что есть не всемогущий Бог? А почему не сделать вывод, что есть злой Бог? И так далее. Знаете, из наблюдения за миром таких выводов можно понаделать. Но это ладно, мы не будем обсуждать проблемы естественного богословия, мы просто посмотрим вот эту вот разницу, в чем обвиняют Запад православный, в чем нас с вами обвиняют, если мы вдруг окажемся сторонниками естественного богословия и как-то вот так с ними начнем рассуждать, что мы сущность поставили на первое место. Это богословски это связано с филиакве, а практически это связано с построением богословия, в котором появляется такой раздел, как богословие естественное. Ошибочный раздел. Следующий момент. Не богословский, может быть, но уже такой мистический момент. Если если западный человек вдруг решит заняться какой-то мистикой, с сущностью у него все просто. Он на природу посмотрел, по поводу сущности все понял. Если на Западе будет какая-то мистика, то мистика будет направлена прежде всего на лицо. Сущность, открытая для Запада, на Западе не становится объектом мистики. А поэтому вся западная мистика очень личностна. Ну, да, примеры. Франциска Азисского, помните, да? Или не помните? Но если слышали такое имя, то вот такой известнейший католический святой, у которого вот там на теле появлялись стигматы, то есть раны от гвоздей, которые были у Христа. Вот это вот такая мистика сопереживания Христу. Это мистика, направленная на личность Христа. Терезу Авильскую, помните, да? Это вот такая мистика, которую иногда называют богосупружество. Вот ощущение себя Христовой невестой. И так далее. То есть вот католическая мистика, это мистика какой-то особой связи через сопереживание, через супружество, еще через что-то с лицом Христа. Теперь что происходит на Востоке с их построением богословия? У них не только есть мистика лица, но с лицом всегда встреча мистична. У них есть еще и мистика сущности, которая практически неизвестна Западу. Что видит исихаст? К чему стремится исихаст? Там же нет личностного переживания практически. Там есть свет, как энергия божественной сущности. И очень много, может быть даже большинство того, что есть в восточной мистике, это мистика неличностная. Да, это переживание, это какое-то погружение в глубины божества, это вот это вот восхождение во мраке, вот этот весь апофатизм и так далее. Но это не столько личностная встреча, сколько переживание приближения к сущности. Ну, не знаю, нельзя отрицать личностную встречу на Востоке, но вот и сущностная тоже весьма и весьма значима. Поэтому две забавных таких идеи, как приоритет личности над сущностью на Востоке и непознаваемость сущности во многом способствуют восточному мистическому развитию, Западу неизвестному. Запад не разделял мистические восторги Востока вот в этой сфере. У Запада вон своя мистика, если уж она им нужна, она вот здесь. В общем, вроде бы та же самая Троица, да? Вроде бы там и там три лица, вроде там и там одна сущность, вроде говорят об одних и тех же вещах, но все-таки, вот тут очень важно понять, Восток и Запад не только в культурном отношении, да, расходятся друг с другом, но даже и в тринитарном отношении у них есть свои аспекты. Разная мистика, разная структура богословия. Нет естественного богословия. Может быть, я не сказал зря. Сейчас как раз самое время сказать. Нет фактически на Востоке и систематического богословия. Потому что по большей части систематическое богословие опять-таки занимается анализом сущности. А анализом сущности для восточного человека заниматься нельзя. Почти единственная книга по систематическому богословию за 1500 лет, написанная на Востоке, это точное изложение какой-то там православной веры Иоанна Дамаскина. И даже вот эта вот книга, она по степени систематичности очень сильно уступает почти любой западной книге. Так я за 1500 лет сказал. Да, потом, конечно. Но мы тут вчера в основном про это говорили. С 18 века западный стиль мышления проникает на Русь и начинают писать систематические богословия массово. До псевдоморфоза православного богословия никому не приходило в голову, что надо систематическое богословие писать. Петр Могила, он съездил там на Запад и написал свой катехизис, и пошло. И катехизис прозападный, идеи западные и так далее. Так что вот это вот все приходит постепенно с Запада. Тот же самый процесс, кстати, вот такой озападивание псевдоморфоза был не только на Руси, он был еще и в других православных церквях других стран, они тоже, им негде было учиться, они тоже ездили на Запад. Это такой общеправославный процесс. И поэтому, когда все начали ездить на Запад и за рубежом, тоже и там стали появляться какие-то систематические богословия. Но это не восточный путь. Так что разное отношение к естественному богословию, разное отношение к систематическому богословию и разное отношение к мистике из-за разного порядка как бы рассуждения о Троице, а порядок рассуждения о Троице, как бы ключевой элемент, это филиаква. Чего они так цепляются за то, от кого там исходит Дух Святой? Признать филиакве – это признать, что они вообще все строили в своей жизни неправильно. Ну, конечно, Запад все строил неправильно со своим филиакве. Вопросы? Но с другой стороны, и без филиаквы, может быть, и систематическое богословие, и с филиаквы можно отказаться от естественного богословия. То есть оно не диктует непосредственно, просто вот показывает расстановку акцентов. Да? Верующие-то не все владеют, но неверующие уж тем более не владеют. Знаете, это повлияло, ну, насколько это могло повлиять на культуру, среди неверующих людей, в русской культуре, церковь воспринимается, церковная жизнь, как что-то мистическое. Вот если для Запада систематическим богословием, с естественным богословием и так далее, предмет веры – это предмет во многом рационального размышления, то для восточного человека вот, при таком воспитании, при такой церковной традиции, это не вопрос рационального мышления, здесь почти нет места для рациональности. Это вопрос переживания. И поэтому человек, идущий в храм, он пришел, он там свет, звук, запах, пение, он что-то пережил, и он не считает, что он недополучил, он не считает себя обделенным. А ему больше ничего не надо, он уже пережил. Ну что вы там мне со своей Библией, да мне и так хорошо. Так что вот учитывайте этот аспект.
То есть ему не важно, о чем говорят, то есть главное это
режим. Да, в каком смысле. А ему не то, что не важно, о чем говорят, ему не важно говорить. Да, и, как видите, такая система, в конце концов, привела к меньшему рационализму. Так уж исторически сложилось, да?
Ну, вот передача вот такого мироощущения или отношения даже, оно как бы переносится в практическую жизнь, в практическую площадь.
Так мы только что про это и говорили, да.
Много бед от этого, то есть в обществе.
Да, наверное, можно сказать так, любопытно. Может, это крайне материалистический взгляд, но все-таки сравните там социально-экономическое развитие стран с разными религиозными системами, с протестантской, с католической, с православной. Еще можете с каким-нибудь буддистским и так далее сравнить. Ведь, знаете, есть определенная корреляция. Если хотите как-то посерьезнее осмыслить, читайте Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». По-моему, так.
У нас есть?
Есть. Ну, в принципе, очень любопытно, как кальвинизм, прежде всего, да, привел к капитализму. Вот. Но не об этом сейчас. Тем не менее, да.
Только твое описание православную мистику в плане постижения сущности, это очень звучало, очень похоже на буддизм, на какое-то расстояние.
Да. Ну, то, что похоже, это даже не вы заметили, не я заметил. Лоский, начиная свою книгу о мистическом богословии Восточной Церкви, долго-долго оправдывается, утверждая, что то, что он сейчас напишет, это не буддизм. То есть православные богословы чувствуют параллель. Вот этого всего с буддизмом, не только люди со стороны, но он говорит, ну это не буддизм, потому что мы-то верим в правильного Бога, а они нет.
Поэтому он говорит, что в буддизме есть частичка истины.
Да, да, у него есть еще одна книга «Догматическое богословие», он начинает ее там с того, что есть два типа монотеизма, есть иудейский монотеизм, есть греческий монотеизм. У греческого монотеизма есть вот этот вот путь восхождения, мрак, апофатизм и так далее. У иудейского монотеизма есть знание о правильном Боге, но нет пути к Богу. Для иудеев Бог страшный, ну и все, в общем-то. Они знают Бога, он знает, что страшно, но нет пути к Богу. Христианство соединяет два типа монотеизма в один. Греческий путь и иудейский Бог. Ну, философия сильно влияла на развитие христианства. И именно поэтому, помните, я про Флоровского цитировал, он говорил, что Бог в своем провидении создал греческую культуру, чтобы на ее языке христианская церковь выразила свое богословие. По Флоровскому вообще на другом языке нельзя богословие выразить, только на языке греческого и философии. Потому что вот там все это есть.
Бог использовал уже греческую философию для того, чтобы определенными терминами рассказать именно истину.
Ну, конечно. Когда мы говорим «усия ипостась», мы используем греческие термины. Когда мы говорим о «единосущие» или так далее, то мы используем греческие термины. Ну, «слогос» я не знаю, имел ли в виду Иоанн греческое представление или не совсем, да? Но все-таки. Хорошо. Итак, по православному учению о Троице какие-то вопросы? В целом, что как они... Конечно, Троицу они представляют, да, одна усия, три ипостаси, но есть разница в акцентах и разница в практике. Разница в практике обусловлена идеей вот этого мистического постижения Троицы. Хорошо. Следующее, что нам с вами надо обсудить сегодня, это христология православная. Ну, христология в православии, в общем-то, в каком-то смысле, опять же, родственна христологии нашей, по крайней мере, в начальных представлениях, то есть полнота божественной и полнота человеческой природы во Христе. Мы с вами разделяем православный догмат халкидонский, или православные разделяют наш халкидонский догмат, это как посмотреть, да, двух природах во Христе. Более того, и здесь очень важный момент, что христология всегда, конечно же, тесно связана с сотериологией. С самого начала это очень и очень сильно чувствовалось во всяких древних спорах, почему так отстаивали правильную христологию отцы древней церкви, потому что без правильной христологии нет и, как, скажем так, правильного спасения. В арианском споре, да, если Христос не Бог, то в конце концов, как же он может спасти, он и не спасает. Или потом в халкидонском и так далее, ну и во всех вот этих спорах о полноте человеческой природы, помните вот это, что не воспринято, то не исцелено. Была у вас фраза такая, да? Любимая фраза у отцов церкви, которые объясняли, что у Христа человеческое тело, человеческая душа, человеческий дух. Почему у него все? Что не воспринято, то не исцелено. Поэтому он должен быть... Дальше человеческая воля, человеческая энергия, вот это в последующих спорах. Все должно быть воспринято, чтобы все было исцелено. И в этом отношении, конечно, вот такая борьба на Вселенских соборах, в этом отношении победа православия. Но с другой стороны, когда мы сравниваем между собой западную и восточную христологию, мы опять-таки видим некую разницу в расстановке акцентов, разницу, связанную опять-таки с личностью и с природой. Фермер довольно неплохо описывает эту разницу, я, может быть, сильно повторяться не буду, но если западное описание читая, может быть, на Западе это и не имеется в виду, но вроде как создает традиционное западное описание ощущения, что была божественная природа и человеческая природа, и каким-то образом соединившись, они породили личность Христа, да? То восточное типичное описание все-таки было лицо Логоса, которое выипостезировало человеческую природу. Так можно, да, рисовать? Давайте красивое слово скажем. Выпостезировала. Да. Хорошо. Что из этого получилось? Нет, сейчас не перерыв, да? Я все время путаюсь в расписании. Через 10 минут будет. Хорошо. Тогда что из этого получилось? Мы продолжаем обсуждать дальше. Но при вот таком превосточном описании очень хорошо видно, что личность Христа – это, собственно, вечная личность Логоса. Я думаю, на Западе в этом бы не стали сомневаться особо, да, и мы бы с вами не стали отрицать, что личность Христа – это личность Логоса, но все-таки вот Фербер, может быть, прав в том отношении, что обращает внимание как-то сам выбор терминологии, сам подход к описанию на Западе, он поудобнее. Тем не менее, итак, во Христе есть выипостезированная человеческая природа. После связи с выипостезацией, да, происходит кенозис, вот такое самоуничижение Христа, когда он здесь живет на земле, среди людей, как человек. Здесь тоже большой разницы нет. Притча о том, что две воли во Христе, вы тоже согласны, да? Есть человеческая воля, есть божественная, иначе что не воспринято, в том числе и воля, то не исцелено, причем человеческая воля во Христе добровольно подчиняется воле божественной. Здесь, кстати, один важный отсюда вывод по поводу человеческой воли во Христе. Воля – атрибут природы. Значит, сколько воль в Троице? Одна. Одна, да. В Троице всего одна воля на все три лица. Воля – это атрибут не лица, это воля – это атрибут природы. Поэтому во Христе две воли, а в Троице всего одна воля. Вот. У человека посложнее, человек обладает человеческой природой, и является ли у человека воля атрибутом природы? Максим Исповедник пытался объяснить эту проблему, вводя понятие природной игномической воли, как результат грехопадения, когда у человека фактически теперь две воли, а не одна. Но у Христа вот гномической воли не было. У него просто вот природное человеческое и природное божественное. Хорошо. Здесь все просто, здесь все понятно. Человеческая воля и Божья воля взаимодействуют. Но важный теперь вопрос, который, ну, серия важных вопросов, которые мы должны задать в отношении христологии, воплощения и так далее. Первый важный вопрос – это вопрос о Марии. Можем мы или не можем называть Марию Богородицей? Ваше мнение?
Нет, ну если ее назвал этот собор...
Да. Смиряемся перед разумом Вселенской Церкви, да? Ну, конечно. Вот это очень важный момент. Мы должны спросить, почему собор назвал Марию Богородицей? Это же борьба с несторианской ересью. Это, грубо говоря, вопрос о единстве личности воплощенного Сына Божьего. Он был Богом, он не перестал быть Богом в момент воплощения, он не перестал быть Богом в момент рождения. Если мы зададимся вопросом, кого родила Мария, то мы вполне естественно должны сказать, Мария родила Бога. Да. А что такое рождение? Ну, появление на свет, вот. Ну и что? Ну, чисто медицинский процесс-то произошел. Давайте разберемся с человечеством. Вообще, откуда взялась, да, так чуть-чуть назад, потом вернемся. Откуда взялась человеческая природа Христа? Ну, она была сотворена Богом. Традиционный, по крайней мере, восточный ответ, что она в Марии, ну, с ее использованием, была в каком-то смысле, из природы Марии была сотворена. Поэтому нет заслуги Марии, конечно, в том, что появилось такое лицо, как Логос. В каком-то смысле не до конца есть заслуга Марии даже в том, что появилась человеческая природа, по крайней мере, возникновение – это от Бога. Но все-таки как младенец физически, он же родился. Был ли младенец Богом?
Он стал Богом.
Когда? Нет, давайте разберемся, когда он стал Богом, в какой момент? Ну хорошо, мы можем сказать, что Бог был младенцем? Хорошо. Вот этот младенец, который родился от Марии, Рождество вот недавно праздновали, он кем был? Ну да, но он был Богом, он был человеком. Но прежде всего он был второй личностью Троицы, если его личности говорить. Был? Был. Вторая личность Троицы – это Бог? Да. Был ли он Богом? Когда? В обмен зачатия. Да. Ну, конечно, был. Вот оно, зачатие, да. Тут вот 9 месяцев. Вот оно, рождение, да. Ну, традиционно считается, что в момент зачатия, по крайней мере, восточное представление, да? Так что вот он был Богом, был, и здесь он был Богом, и дальше был Богом, и в момент рождения он был Богом. Бог есть любовь, это, конечно, очень сильный аргумент, братья. Не могу не удержаться, чтобы рассказать одну историю герменевтическую, да? Потом мы все равно сейчас перерыв, потом вернемся к вопросу об Богородице после обеда. Так вот, идет изучение Библии в церкви. Я, к сожалению, не помню точно, что там за фразу прочитали, но что-то типа «принеси филонь, которую я оставил в тораде у Карпа». Да? И вот ведущий спрашивает, ну вот, братья и сестры, вот что, о чем здесь это? И одна сестра говорит, о том, что Бог нас любит. Ну, а при чем здесь это вообще? А что, брат, ты хочешь сказать, что Бог нас не любит? Да не, в общем-то, любит, ну вот я и говорил. Хорошо, пойдемте чай пить.